Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новостная разминка на радио «Спутник». Вашему вниманию. Меня зовут Никита Воронков. В студии также девушка, которую зовут Дарья Чередник. Вот так вот неожиданно. Привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами. Да, действительно, очень неожиданно мое присутствие в воскресенье в 9 утра в студии.
Да, всем доброе утро. Приступаем к новостям. 10 дней потребуется на выяснение эффективности вакцины «Спутник Ви» против штамма «Омикрон». Вот такой период очертил директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. И образец штамма уже выделен был у россиян, которые прибыли из-за рубежа.
Двоих, насколько я помню, у двоих определили вот этот штамм «Омикрон». Специалисты крупнейшего израильского медицинского центра тоже изучают эффективность вакцины Pfizer против штамма «Омикрон» и «Дельта». У них раньше появился этот штамм в наличии, поэтому у них уже есть некоторые данные. Как выяснилось, что против «Дельты» двух компонентов Pfizer достаточно, а вот против «Омикрона» уже недостаточно. Уже требуется третий компонент. Вот третий действительно эффективен. Но, правда, пока непонятно, как долго это будет действовать. То есть были проведены такие испытания, проверка, что были люди поделены, испытуемые на две категории. Одна категория, которая привита двумя компонентами, вторая категория, та, которая уже получила третью прививку. И вот выяснилось, что вот против «Дельты» достаточно двух, а против «Омикрона» уже недостаточно. Но посмотрим, как дела будут обстоять со «Спутником». Тут тоже вот сейчас еще пока проверяют. В то же время в Великобритании бьют в набат о том, что возможно увеличение числа жертв коронавируса в текущем сезоне. Причем такие, знаешь, цифры озвучиваются совсем неутешительные. Считается, что как минимум могут умереть почти 25 тысяч человек, а по пессимистичным прогнозам почти 75 тысяч человек. Вот такие. При этом, заметь, пока точных данных о смертности от омикрона, в общем-то, нет. Сравнивать ситуацию в Европе и в Африке сложно, потому что в Африке очень молодое население, а в Европе очень старое. И в Африке там достаточно легко переболевают, и смертность минимальная, там вообще практически.
Но мне кажется, это еще отчасти связано с тем, что статистика ведется не так щепетильно, как в Европе. Ты думаешь, в какой-нибудь демократической республике Конго очень сильно озабочены коронавирусом, когда перед этим еще 100 тысяч проблем в топе?
Ну а в ЮАР?
В ЮАР озабочено, да. Но ЮАР считается развитой страной, единственной на африканском континенте.
Но на данный момент у нас и, собственно, все данные, которые у нас имеются
они
на руках,
из ЮАР,
они
да,
из ЮАР.
Африканские.
Да. Поэтому тут как бы мы в данный момент можем ориентироваться только на те данные, которые дают из ЮАР. И вот то, что они озвучивают, что болезнь протекает достаточно легко.
Ты имеешь в виду отслеживание в динамике, потому что там
да,
раньше заразились омикроном.
Да. Угу. Да, естественно. И как бы данных по смертности, ну, фактически нет. И поэтому вот британские вот эти вот нагнетания обстановки, ну, пока непонятные. Почему вот такие цифры дают? Да, от 25 тысяч практически до 75. Откуда такие беспокойства? Непонятно пока. Но опять же, я говорю, что сложно сравнивать ситуацию в Европе и в ЮАР, потому что разница в возрасте. Знаем, что дельта та же больше бьет по молодому населению, чем по 60+. Что с омикроном, пока непонятно. И какова будет реальная смертность, тоже неизвестно. Но в Великобритании уже медицинские власти предупреждают о возможных локдаунах, необходимости прививаться и дальше ревакцинироваться. Поэтому вот такие вот призывы звучат со всех сторон.
Угу. А тем временем омикрон потихоньку, ну, расширяет географию. Вот я смотрю последние новости. Накануне в Бахрейне появился омикрон. В Словакии были подтверждены первые 3 случая. Потом в Ливане. И в Бангладеш, и в Турции, кстати говоря, 6 случаев омикрона было зарегистрировано. По данным Министерства здравоохранения, 1 из них в Стамбуле, 5 в Измире. Это к вопросу вот о ограничении сообщения с другими странами. Тут уже, так скажем, не ограничиваешься.
Но, как показала практика, даже полное закрытие границ не мешает распространению вируса. Мы это пережили 1,5 года назад, когда были полностью перекрыты границы, когда были введены жесткие локдауны, когда было не выйти из дома без пропуска и так далее, и так далее. И мы видим разницу, что в любом случае даже тогда число заразившихся там и 10 тысяч превышало, и 11 тысяч в сутки, естественно. Я имею в виду по России. Там и до 14 тысяч доходило. И это при том, что выйти из дома без пропуска было невозможно. Все работали на удаленке, все сидели дома. Ты сам сидел дома.
Ну, я-то как раз-таки по-честному сидел, но все же не все работали на удаленке. Есть же, так скажем, безостановочные производства.
Я, например.
Вот, да, речь Редник, безостановочное производство внутри производства.
Да, я по 5-дневке я сидела, работала из дома, а в выходные и праздники я ездила в редакцию и работала из редакции. Куда деваться? У нас безостановочное производство, у нас не остановишь, радио есть радио.
Но я думаю, к коронавирусу мы еще вернемся, и будет время у нас и ретроспективу провести, и в 2020 год оглянуться.
Я надеюсь, что мы когда-нибудь вернемся к этому коронавирусу уже с позитивными новостями, что мы победили эту пандемию, что эффективны все вакцины, что найдены лекарства, которые эффективно борются, и нет никакой смертности от коронавируса, или она минимальна. Вот очень хочется уже именно таких новостей.
Пока отправляемся к следующим. Президент США Джо Байден допустил отправку военных на защиту стран Бухарестской девятки в случае вторжения в эти государства российских войск. В число этих стран входят Румыния, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Словакия.
При этом Байден особенно подчеркнул, что защита Украины в планы не входит.
Вот. Это уже была бы Бухарестская десятка какая-то, она за Георгием Хаджи зарегистрирована.
В общем, не входит Украина в эту девятку, и в случае, если Россия все-таки нападет на Украину, да, будут жесткие экономические санкции, будет Путин сильно заплатит за это ужасную цену, но вступаться за Украину, США и НАТО не намерены. Вот такой вот неутешительный вердикт. Не уверена, что на Украине этому сильно обрадуются, но тем не менее. Также не забываем, что сейчас проходит встреча
глав МИД,
да, G7. Собственно, там подтвердили тот факт, что страны G7 абсолютно едины в своем мнении о последствиях для России в случае ее возможного вторжения на Украину. Опять же, грозятся экономическими санкциями. Ну, в общем... Эта песня хороша, мы начнем сначала. То есть политики грозятся страшными последствиями, а военные и разведка в это время говорят, что есть концентрация сил на границе, но какой-то угрозы мы не видим. То есть игра в доброго и злого полицейского. Вот я по-другому это назвать не могу, извини.
А я уже второй день в голове представляю себе, как на этой встрече выглядит и вообще как себя ведет министр иностранных дел Японии на G7. Есть ли им интерес до обсуждаемых тем некоторых? То есть, окей, Украина в это время, в руки крутит карандашик, еще что-нибудь, на потолке считает лампы и думает, ребят, тут вообще-то у нас Северная Корея под боком с Ким Чен Ыном, который вообще непредсказуемый, ядерное оружие, у нас вообще Курильские вопросы, тут с Китаем спорные острова. Вы, может, когда уже перейдете к этим темам? Что там у вас какая-то эфемерная агрессия?
России против Украины.
Да, но тем не менее единогласно поддержали.
И Япония тоже.
Видимо, просто поднял руку. Вы за? Да, вы за.
Его отвлекли от пересчета лампочек. Угу. А вы что думаете по этому счету? Да, я согласен.
Только давайте переходим уже к интересующим нас темам. Да.
Вот по-другому, видимо, никак. Тут я с тобой согласна. Министру иностранных дел Японии там действительно, видимо, не очень уютно.
Но пока мы фантазируем на тему, как себя ведет министр иностранных дел Японии, находясь в Ливерпуле на встрече глав МИД G7, предлагаю отправиться к следующим новостям, уже перенестись через Атлантику в Соединенные Штаты Америки. Соболезнования родственникам погибших в результате торнадо выразило посольство России в США на своей страничке в Фейсбуке. Дипведомство также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим. Стихия, напомню, обрушилась на штаты Кентукки, Арканзас, Иллинойс, Теннесси, Миссури вечером в пятницу. По официальным данным, в Кентукки... Только в Кентукки от торнадо погибли как минимум 70 человек.
А вот в городе Мэйфилд на западе Кентукки, где живет примерно 10 тысяч человек, из-за торнадо обрушилась крыша свечного завода, на минуточку. Причем в разгар рабочего дня. Внутри находилось 110 человек. По официальным данным, только 40 из них нашли живыми. О судьбе остальных властям пока неизвестно. Президент Джо Байден объявил в штате режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Белый дом на своем официальном сайте, но, как мы знаем, что режим чрезвычайной ситуации дает возможность привлечь войска для того, чтобы разбирать завалы, и дает возможность привлечь дополнительные финансы к тому, чтобы как-то... последствия вот этой стихии компенсировать, да, там, разобрать все это. В штате Арканзас погибли 2 человека, в том числе постоялец дома престарелых. Еще одна смерть зафиксирована в Миссури. В Иллинойсе обрушился склад компании Amazon. Там погибли как минимум 6 человек, но там тоже непонятная ситуация. Во-первых, неизвестно, сколько точно человек было внутри этого склада. Там называются цифры от 50 до 100 человек. И, соответственно, сколько из них погибли, тоже предстоит еще выяснить. Вообще, в принципе, последствия вот этого стихийного бедствия еще только предстоит оценить. И вот сейчас в результате урагана без электричества осталось порядка 200 тысяч человек, так, на минуточку. 138 тысяч в штате Теннесси и порядка 72 тысяч. Это жители Кентукки. По остальным штатам пока нет данных, но наверняка там тоже есть проблемы, возникли проблемы. А электричество, это, как правило, ведет за собой потерю подачи воды, тепла и так далее. Сейчас это как бы вполне себе актуальная такая проблема.
Угу. Вообще такие постапокалиптические кадры из США, вот из мест разрушения, Нью-Йорк Таймс с следующими эпитетами описывает произошедшее. Ураган, пишет газета, оставил после себя неземные сцены разрушения, превратив города в опасные лабиринты из сорванных проводов, упавших деревьев и разбросанных обломков. И действительно, там пострадали не только, да, какие-то небольшие частные дома, деревянные конструкции, а действительно железобетонные махины. Ну, тот же склад Amazon, он же там не из пенопласта сделан.
Разумеется.
Вагоны перевернутые, железнодорожные. То есть это выглядит реально как будто, я не знаю, площадка для съемки сериалов после конца света там, или каких-нибудь фильмов.
Вот вопрос, когда-нибудь уже ученые научатся предсказывать такие события? Это, во-первых, а во-вторых...
Ну, допустим, даже если бы они предсказали то, что все в бункер, ну, склады бы все равно снесло бы.
Ну, по крайней мере, люди остались бы живыми.
Это да.
Тут, понимаешь, вот этот момент, когда ты не знаешь, когда может прийти вот это вот стихийное бедствие, и люди просто стояли в этом складе, Amazon получали свои заказы, а тут вот здрасте.
Угу. Он, кстати, в Вашингтон-Пост рассуждает на своих страницах, что точной связи между изменением климата и торнадо пока нет, ну, то есть она остается неопределенной, но более высокие температуры могут подлить масло в огонь этих разрушительных бедствий. Ну, намекая на то, что
глобальное потепление.
Ну да, теплеет мировой океан, и, в общем-то, все вслед за ним. Ну, действительно, стало вот этих стихийных бедствий все больше и больше последнее время, и я думаю, и с этим в том числе связана сложность в прогнозировании. Потому что если раньше, например, по одним моделям прогнозировали, то сейчас, возможно, некоторые торнадо там за какие-то секунды образуются и не вписываются в эти модели и не подвергаются прогнозированию. Ну, это предположение.
Ну, насколько я знаю, вот из того количества интервью, которые я на эту тему записывала, торнадо за несколько секунд не образуются. Они образуются глубоко в океане, и они пока идут, это порядка недели, как минимум.
Нет, смотри, ты путаешься, наверное, с ураганами, потому что в данном случае пострадали штаты именно такого вот среднего запада, центра США, не прибрежные. Так бы снесло бы всякие,
да,
как обычно, Флориды, там, Луизианы и так далее. Это именно торнадо, которые образовались над сушей, да. Вот. Но здесь мы, к сожалению, не специалисты, но вот я выразил предположение, что действительно просто они стали чаще происходить, и, возможно, некоторые из них стали непредсказуемыми.
С другой стороны, может быть, мы просто стали чаще об этом говорить. Ну, я имею в виду
всегда,
СМИ.
Да, такой фактор тоже всегда надо учитывать. Делаем пока паузу к следующим новостям. Во время выступления в суде 27 октября основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт. Об этом рассказала его невеста Стелла Моррис. Она уверена, что это стало результатом стресса от продолжающегося судебного процесса, равно как и общим ухудшением его здоровья.
После инсульта у Ассанжа, как отмечает Стелла Моррис, опустилось правое веко, возникли также проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Также она опасается того момента, что вот этот микроинсульт, который произошел во время такого, во время выступления вот в суде 27 октября, может стать предвестником более серьезного осложнения здоровья Джулиана Ассанжа и, собственно, может там еще более навредить его здоровью. Напомним, что Высокий суд Лондона все-таки удовлетворил апелляцию США, как не заверяли власти Великобритании о том, что ни в коем случае не передадут Ассанжа в США. В общем, вот такое решение об экстрадиции его в Штаты было таки принято. И в Штатах ему грозит там вплоть до пожизненного заключения. Серьезная очень статья и серьезная угроза для его жизни, учитывая, что вот уже инсульт он пережил, пусть это и микроинсульт, но тем не менее это действительно может быть предвестником более серьезного ухудшения здоровья.
Делаем сейчас небольшую паузу и еще одна новость. В Приднестровье в воскресенье выбирают президента. Сейчас в республике проживает больше 200 тысяч человек. Всего было открыто 255 избирательных участков. В бюллетенях два кандидата. Действующий президент Вадим Красносельский и депутат районного совета Григория Поля. Григория Поля, это, если что, населенный пункт. Сергей Пынзарь.
Да, выборы сами проходят в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Сейчас больницы Приднестровья заполнены на 70%, так, на минуточку. В конце сентября власти продлили специальный правовой режим, который позволяет оперативно ограничивать перемещение людей. Также в Приднестровье сейчас сохраняется масочный режим. Необходимо соблюдать социальную дистанцию. И вот в таких условиях будут проходить выборы. То есть вопрос, успеют ли все желающие проголосовать за один день. Но думаю, что как-то этот момент будет учитан.
Да, позволь сразу мне исправиться. Я вот немножко неуверенно произнес город Григориополь. И, соответственно, депутат районного совета Григориополя.
Да. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие не менее 25% от общего числа избирателей, которые включены в списки. Таких сейчас на данный момент 405 294 человека. Ну, то есть это включая тех, кто проживает за пределами Приднестровья. Кто-то живет в Молдавии, кто-то живет в России, кто-то работает в Европе на данный момент. То есть достаточно большое число жителей. И вот если 25% из них все-таки примут участие в этом голосовании, то выборы будут считаться состоявшимися. Но напомним, что власти Молдавии призывали зарубежных партнеров не направлять своих наблюдателей на эти выборы. Впрочем, это такая традиционная форма обращения перед каждыми выборами в непризнанной республике.
Слушай, здесь чуть дальше, чем форма обращения, все это получило развитие. Видимо, как раз-таки в качестве наблюдателей или, я не знаю, консультантов туда направлялись из России, да, в качестве международных наблюдателей, политолог, доктор наук Наталья Нарочницкая и замдиректора Института стран СНГ Владимир Егоров. И были они задержаны в аэропорту Кишинева без объяснения причины, просто-напросто посажены на обратный рейс. Вот так вот. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.
Ну, да.
Так что не только озабоченность выразили, но еще как бы и физически наблюдателей перенаправили обратно. На этом новостная разминка завершается. Работали для вас традиционно Дарья Чередник,
Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.